Радио «Свобода». Программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен женщинам в сталинских концлагерях, верующим православным женщинам. И прямо скажу, не было бы человека, не было бы темы. У нас сегодня в гостях Павел Григорьевич Проценко, автор книги, которая так и называется «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа». И книга только что вышла вторым изданием. Я должен сказать, совершенно замечательной полиграфии, замечательное качество фотографий. Первый раз выходила в 90-е, вот, но, по-моему, совершенно не устарела и стала сильно лучше вот просто вот восприниматься. Я, наверное, буду задавать критические вопросы в надежде услышать убедительные ответы. И, наверное, вопрос первый. Да, вот второе воскресенье после Пасхи в русской православной традиции, вообще в православной традиции, посвящено женам-мироносицам. Одно время пытались даже заявить, что это наше 8 марта, наш ответ европейцам, но потом все-таки выбрали Петра и Февронию. И слава тебе, Господи, пусть 8 марта само по себе, а жены-мироносицы сами по себе. И вот с женами-мироносицами есть такой устойчивый образ в риторике. Во-первых, есть легенда, что они проповедовали самому императору Тиберию, вот поднесли яйцо как символ того, что из каменного может появиться жизнь и так далее. Но это легенда, мы понимаем. Мария Магдалина до императора добраться не могла, а добралась бы, его бы, думаю, это не убедило. Но главное, что когда вы используете эту метафору в самом начале, то вы ее используете вовсю. Что вот железное неверие, и ему противопоставляется вот эта вот женская вера, которая способна сделать то, что не может сделать вера мужчин. Ну, во-первых, обидно за императоров, потому что, в конце концов, первый, кто не поверил мироносицам, причем вот не поверил, и все, это апостолы. Вот они же не поверили. И, в общем, комментаторы сходятся, потому что, ну, как женщины, о чем говорить? Так вот, не христианская ли это надежда на пол, что вот женщина может то, чего не может мужчина?
Ну, во-первых, я хочу поздравить ваших радиослушателей со светлым днем Христового воскресения, которое длится до сих пор. Во-вторых, конечно, здесь для меня, прежде всего, не гендерные измерения важны, вот, а, говоря современным языком, а то, что прямо сказано в Евангелии, то есть тип личности, которые выражали собой женщины. Женщины, которые встретили по дороге в Эммаус, да, встретили, так сказать, некого странника, садовника, так сказать, вот, и которые верили, что Христос не умер. То есть это тип личности.
Ой, Павел Григорьевич, ну, тут я уже как защитник Евангелия выступлю. Они шли с миром, то есть с смесью дорогих, ну, или не очень, может быть, дорогих, но, во всяком случае, смесь, предназначенная для того, чтобы умастить тело умершего. Mm-hmm. Они считали, что он умер. Они обсуждали, как они отодвинут камень. Точнее, тут у евангелиста немножечко карикатурно, потому что он говорит, как мы его отодвинем, мы его не отодвинем. Но все равно идут, непонятно почему. Может быть, потому что какой-то русский такой, авось, небось, да как-нибудь. Они не верили в воскресение. Они в шоке, что гробница пуста. То есть они в этом смысле как бы, как все мы, нормальные. Человек умер, по обычаю его нельзя было там омывать и готовить. Ну, значит, вот теперь. Но это покойник, мы идем к покойнику.
Ну, евангелисты описывали действительность не только с внешней стороны. Да, внешнюю сторону вы сейчас описали, события Евангелия. Но они описывают и всегда внутреннюю сторону. Просто она не так быстро улавливается, сознание, может быть. И поэтому, конечно, они были в отчаянии, пережили, так сказать, ночь отчаяния, но при этом, несомненно, что их внутреннее состояние было таким, что они не, отчасти не верили тому, что была смерть. Но, то есть была какая-то некая надежда. И, собственно, в песнопениях вот перед Великой Субботой тоже начинается, что, так сказать, и церковное богословие, богослужебное, так сказать, прочли за тавтологию. Подчеркивается именно эта диалектика того, что внутри себя они чувствовали, что что-то произошло.
Ну, это какая-то надежда, скорее, чем вера. Надежда иррациональная. Но вот ваша первая героиня. Mm-hmm. Ваша книга – это сборник житие святой, расстрелянный в 19 году. Автобиографические записки и такая мини-повесть Ольги Яффа, которая сидела на Соловках в 29-м и чуть позже. Вот. И материал Валентины Яснопольской, тоже сидевшей, но уже значительно позже. Так вот, вот эта Дуня Шейкова, Евдокия Шейкова, в числе ее необычных каких-то, вот скажем, прямо черт, стремление соблюсти чистоту. Причем, вот так как это описано, это вызывает в памяти скорее не русские традиции, а балканские. В Сербии, в Болгарии были женщины в Средневековье, обычно посвящавшие себя Параскеве Пятнице или Понедельнику, так это называлось, понедельничные вдовы или девушки, которые старались соблюсти целомудрие, ну, как бы вот во всех отношениях. В том числе не прикасаться к покойнику, избегать всего, что соприкасалось с мертвым телом. По Евангелию мы это называем фарисейством. И в этом смысле, смотрите, это патриархальное общество, в котором женщины, вот они, ну, бабы, ну, вот они пускай идут и обмывают покойника, ну, не Петр же с Иоанном будет оскверняться мертвого Иисуса, там, фу, какая гадость. Вот. И вот Дуня-то не пошла бы чай омывать, а эти пошли. Странно получается, что возвращается и возрождается психология, казалось бы, побежденная воскресеньем.
Для меня этот текст важен. Почему? Потому что один из немногих текстов в русской культуре, где зафиксирована живая речь крестьянок этой эпохи. Вот. И их, так сказать, психология отражена. А там, где не зафиксирована, не стенограмма идет, там идет пересказ, что также очень ценно. То есть толкование, так сказать, автора Валентины Ивановны Долгановой, которая записывала всю эту историю, которая тоже была, записывала это с точки зрения различных свидетелей изнутри народной психологии. И здесь я вернусь к нашему давешнему с вами разговору, так сказать, ушедшему в бок, о том, что Россия начала 20 века во многом страна средневековая, в которой одновременно же шли быстро процесс возрождения. И вот столкновение нескольких эпох, так сказать, неоконченных, и одно неоконченное, а другое только начинавшееся, вот в этом своеобразии, так сказать, этих лет предреволюционных и этих женщин, в частности народных, которые описаны через биографию Евдокии Шейковой, блаженной, как ее называли в народе. Вот. И, конечно, здесь отражена и народная мистика. Здесь много ведь слоев, начиная от филологического, так сказать, слоя речи, кончая, так сказать, этнографией, мистикой, так сказать, народной, и восприятием народного, восприятием той точки зрения, как народ видел Евангелие. При этом здесь для меня важно то, что сама биография подобных людей, как Евдокия Шейкова, она очень характерна для России и того времени гораздо позже. Я даже застал ее как бы подражателей в тех же краях приблизительно, уже в 70-е годы.
Те же края, это в сущности вот Пенза и...
Нет. Или... Это замечательно, это религиозный центр России, Серафим Саровские места, Серафим Дивеевские, да, места. Ага. Вот, Нижегородская область, Поволжье. Ага. Вот, и, в частности, где вот обетования, данные в свое время Серафиму Саровским, привлекали десятилетия после 17-го года людей туда. И я вот в 70-е годы застал этих людей, так сказать, вот, познакомился с ними, пошел по цепочке знакомств и дошел до вот таких как бы ее преемников. Но, впрочем, они были не только в этих местах, и в других местах России подсоветской. Вот, и здесь важно, что Евдокия, она была блаженная, она была, это тип личности, встретившаяся с большой брошенностью в истории. То есть эти люди, как она родилась в деревенской семье, тут надо вот на нее посмотреть, на ее биографию, где родилась очень больной, вот, была нелюбима в семье, поэтому семья была многодетная. Вот, была отвержена изначально, вот, крестьянский мир был устроен тоже определенным образом, достаточно жестким. С точки зрения рациональной мы видим молодого человека, женщину, вошедшую в мир, очень истощенный мир. И которая
истощенный в каком смысле?
В смысле и в нравственном. Да, и, так сказать, в смысле и даже экономическом, физическом. То есть она родилась в семье, в общем-то, бедной. Небогатое село. И для нее важно было... И вдруг она нашла для себя выход через дружбу со своей подругой. Такой же отверженной деревенской девочкой. Опять их преследовали. Я, в общем, в очерке, который это предваряю, в комментариях, это описываю, соотнося ее со средневековой культурой, русской и западной. Вот. Это стоит в традициях, так сказать, народной жизни.
А я прошу прощения, давайте тогда насчет слова «народ» чуть-чуть. Тем более, что ваш очерк, предваряющий книгу, он как раз начинается с народничества, с народной воли и так далее. Как-то возникает недоумение. Так кто все-таки народ и что такое российское средневековье? Народ – это то, что вы назвали жесткой конструкцией, которая от голода способна сгнобить, жить сосвету сироту, как вы это прямо пишете, причем всем миром, потому что лишний род, лишний кусок. Вот. Средневековье – это суеверие и насилие, или народ – это дружба двух беспомощных девушек, а средневековье – это вот вера в то, что, несмотря на скудость и ущербность, есть в мире источник надежды и светла, и света. Вот. Потому что у вас получится так, что народ гнобит народ. Хочется ясности.
Да, хочется ясности. Я вспоминаю...
Кстати, кто ее расстреливал? Расстреливал тоже народ. И у вас в книге, в отличие от многих книг на эту тему, довольно жестко про то, что репрессии и террор осуществлялись, во всяком случае, в 20-30-е годы, русскими людьми, в общем, знавшими православие, что закладывались основы режима еще там в 19 веке поповичами. То есть это не какие-то марсиане злобные, а это тоже выходит народ.
Знаете, я вспоминаю братьев Карамазовых Достоевского. Там, по-моему, есть главка такая, «Бабья вера», так сказать, что-то такое. И там он описывает тип женщин из простонародья, пришедших к старцу Зосиме. Кто его ожидал? Значит, одна же жена, которая, так сказать, убила там кого-то, там одна другая убила ребенка, там третья, так сказать, как больная просто, кликуша, так сказать. Четвертая, просто очень добрая, которая пришла просто как-то помочь ему с маленьким ребеночком, которого он сразу полюбил, старец. Вот такие персонажи, так сказать. Вот. И вот он тоже ведь показывал Достоевский, это ведь когда писалось 80-е, 70-е годы, да, так сказать, 19 века, как, с одной стороны, истощенную народную среду, но где на дне жестко организованной социальной жизни, вот, где много людей, не выдержавших этой жизни, да, как бы обрушившихся под ней, грешников. Вот, вместе с тем, в которых живет какая-то все-таки не отчаяние, а какая-то надежда. И вот они поэтому пришли к нему. Вот, и вот эта надежда, она заставляла и миссионеров, действующих в этой среде, таких как преподобный Серафим Саровский, а он величайший, конечно, миссионер, попытаться наладить Христову проповедь христианства. И ведь он апеллировал, организовывая свою вот женскую общину, мельничную так называемую общинку. Вот. То есть это община, как по его замыслу, женщин. И вначале он хотел, чтобы эти женщины были образованные, но он таких не нашел просто среди дворянского сословия. Те, которые бы пошли только за Христом. Он не смог найти таких в качестве кандидатов в монахи.
Я вам скажу, они все были в Бородинском монастыре. Их всех Тучковых к себе прибрала, их же было очень немного.
Их было немного, да. Ну, вот Серафиму, так сказать, великому святому, да, не удалось нам найти. Он нашел там некоторых.
Ну, интересно, если женщинам запрещено образование, как вы сами пишете, то откуда взять образованных женщин?
Но при этом рост грамотности наблюдался постоянно и неуклонно, так сказать.
Между грамотностью и образованностью такая же дистанция, как между язычеством и христианством.
Вот биограф преподобный, значит, Евдокия Шейкова, Она пишет, что она любила читать. Она постоянно читала и заставляла читать. Вот, то есть читала Писание и Жития. И, конечно, вот эти два источника, Писание и Житие, еще Тургенев, да, в записках охотника изображал, так сказать, женщин, вот, так сказать, таких блаженных и родствующих, которые опирались на Писание. Вот их единственная опора была. Они слышали слово где-то в храме от священника, из книг, и вдруг это слово оказывалось созвучно их внутреннему устройству. Вот. И они держались за это слово, они выбирали все то, что в действительности откликалось на него в окружающие. И оказывалось, что действительно все-таки устроено не так безнадежно. То есть вот та же крестьянская община, многократно критикуемая и справедливо, вот, учеными, так сказать, она содержала все балансы, противодействует этой жесткости. И в конце концов она принимала таких болящих, и община начинала ухаживать за ними и помогать им выживать. И в этом смысле...
Лишь как бы фильтр против мошенниц...
Не все, просто человек, ведь он в значительной степени полумертвый. И мы очень медленно видим, как сквозь туман, как апостол Павел говорит. И мы, пока мы что-то увидим, проходит, особенно в личной жизни быстрее, а в исторической, так сказать, в социальной она дольше происходит. Вот ей было 20 лет, когда она слегла после смерти вот ее подруги, там, как раз юношеская, вот, за эту дружбу она тоже претерпевала. И вот она слегла, стала обездвижена, и после этого к ней стали стекаться, так сказать, хожалки. Вот, хожалки, так сказать, нянюшки, по-разному в народе их называют, которые за ней ухаживали из того времени. Вот, она, по-моему, прожила где-то 60 с чем-то лет. Вот. За ней все время ходили, не прекращался этот... Причем были там не только женщины, которые, скажем, из бедных семей, там большая часть женщин из семей благополучных уходила к ним. И они считали за счастье, так сказать, то есть считали, что важно им ухаживать за ними.
А что вы тогда вкладываете в понятие «благополучная семья» для XIX века? Потому что вспоминаются многочисленные акафисты на тему России, которую мы потеряли. Вот благополучные семьи. Вот. И из действительно благополучной семьи человек не уйдет.
Благополучные семьи – хороший брак, любовь между мужем и женой. Там
вот,
дети.
Вот.
Например, блаженная, по-моему, Мария Ивановна, да, Дивеевская, она ведь вначале была вынуждена выйти замуж из-за любимого человека. Потом он умер. И у нее начались неприятности. Но она его любила. И у нее была любовь.
Но он умер.
Он умер. Он
а судьба вдовы на Святой Руси, вы потом, понимаете, что это такое?
Да. У нее были всякие, так сказать, тяжести, тяготы, приключения, так сказать, вот, страдания и так далее. Вот, но о которой она частично и в значительной степени выбирала, именно выбрала этот путь страдания. И вообще, этот путь страдания, вот в тяжелой социальной обстановке, которую выбирал народ, люди из простонародья, вот, он в значительной степени был путем добровольного крестоношения, своего рода подвигом, подвижничеством.
Но это ведь не ответ на благополучие. Я прошу прощения, что спорю. Вот, это же ведь, как бы сказать, встречный пал. Когда вот горит лес, иногда, чтобы остановить пожар, чтобы, значит, поджигают узкую полосу, контролируемую такая гарь, чтобы лишить новой пищи, основной пожар. Встречный пал. И вот это показатель неблагополучия общества. Я уж тут как историк скажу, что именно в XIX веке в России, как, впрочем, во Франции, в Германии, вот график женских монастырей, он выглядит так. 18 век вот чуть-чуть, в 19 вот так вот. Взлет количества. Они формально не были монастыри, большинство не разрешали. Называлось женские общины. Но ведь не только в Дивеево, у Амвросии Оптинской их были сотни. Значит, как только появилась какая-то маломальски возможность уйти из семьи, выбор был не широк. В институт... Ну, разве что дочь священника. Вот. И огромное количество женщин пошли в монахини, в хожалки. Вот то, что вы описали. То есть это получается какой-то страдальческий ответ на страдальческие обстоятельства.
Здесь не только, потому что у нее было несколько девушек, которые женщин, которые за ней ухаживали, у которых, одна из которых, да, у нее был любящий муж, так сказать, она ушла к ней. И нельзя сказать, что она не любила ее, просто она ушла как учителю жизни. Все-таки был еще такой выбор, что для многих вот эта окостеневшая социальная ткань вокруг дебила, так сказать, она была не очень приемлемая. То есть, как писал Владимир Соловьев, да, в статье «Женский вопрос», он как бы это описывал уже вот на ваши ответы давал на ваш вопрос, что женщины ищут новых ответов на вечные вопросы. И хотят по-новому нести евангельские заповеди, по-новому их воплощать. Вот. И это, конечно, это же и в простонародной среде.
Но я подозреваю, что в Палестине первого века было примерно то же.
То же самое, да. Это вечная проблема и вечный призыв, так сказать. Вот. Но и тем поразительнее, что в России в деревне это было. Оказалось, деревня для, например, западника или какого-нибудь дворянина, это было нечто костное, или прогрессиста, так сказать, того же Чернышевского какого-нибудь. Это некое костное, так сказать, не такое сознательное, как городской пролетариат сословия.
Не то чтобы я сильно хотел вступаться за Чернышевского, хотя все-таки, ну, вы там очень крепко по нему проехались, вот, но все-таки в конечном-то счете, ведь блаженную Евдокию-то расстреляли же деревенские же.
Конечно, да. Через, как и через сердце, через нас, через нашу действительность, все время происходит эта борьба добра со злом. Тем более в момент, когда в огромную социальную жизнь, так сказать, вошло огромное зло в 17-м году, так сказать. То есть до этого 14-й год безумное вхождение в войну, так сказать, неправое, так сказать. А потом, так сказать, это кончилось большевизмом, так сказать, и распоясало зло. И тут надо сказать следующее, что вот русская действительность воспринималась низовой частью русской жизни, русского общества, как книга жизни. Вот, как книга, в которую надо, они вписывали свою судьбу. Они воспринимали это вот именно из потерякового языка, из потерякового средневекового пространства. И Дуня, она, так сказать, брала на себя роль, да, она несла крест. Она была учитель жизни. И мы даже видим, дело в том, что до моей публикации этого жития вышло пиратское издание. И там оно было почищено. И вот я восстановил некоторую, так сказать, кусок, чему Дуня учила, так сказать. Она учила, например, такому. Она говорила: «За послушание умри», она говорила. «Если скажут, убей, 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 убей по послушанию». И вот здесь, так сказать, тут, конечно, я специально это ввел, не редакти... то есть сделал примечание, потому что это совершенно вот такой, это, так сказать, язык псалтыри, резкий такой язык, образный. Вот, то есть она восприняла достопамятные сказания, патерики, так сказать, очень буквально. Это не значит, что она призывала убивать, она призывала отсечь свою волю в такой степени, чтобы она не мешала идти за светом. А свет у нее был, вот так она его видела.
Но тогда вы мне, Павел Григорьевич, объясните, в чем отличие вот такого православия от, ну, я бы назвал это современное ГБшное московское православие, которое под лозунгом «послушание выше поста и молитвы», в общем, проповедует, что послушание выше Бога и важнее, чем Христос. Вот что... Благословят, то и дело. А Христа отодвинь, это баптист какой-то, он нам только мешает.
Ну, это уже такая утрированная, так сказать, стилизация.
Ну, интересно, вы мне разве не утрированное даете-то?
Это искреннее восприятие, так сказать, человека из низов, которая сделала сама себя. Она лежала десятилетиями, страдала.
Убить не могла. Физически.
Да, и она не могла убить, и она не учила никогда. И она была очень доброй. И вот там был текст еще одного человека, который я там привожу. Не только, так сказать, запись Долгановой, а Евдокии Шейковой, да? Но некого человека, который в начале 70-х годов московского поехал в те места, и это сказал еще свидетели, тоже некоторых. И он пишет, какие они были красивые. И там свидетели, что когда их повели на расстрел, у них были добрые, чистые лица. Понимаете? Это вот есть... То есть надо понять этот язык. Это не язык этого альтернативного старца Зосимы, да? Уже старца, да.
Да.
Забыл, его сейчас имя вылетело. Да.
Герострат.
Это, так сказать, да, это именно Зосимовская линия, так сказать. Они добрые были, просто она говорила, применяя это к себе, что я умру, но не нарушу послушание. А послушание давали там старцы, которые жили вокруг, они там описывали какие-то старцы, так сказать, вот биограф Евдокия. Поэтому это некое язык, некое восприятие людей из народа, которые себя самоорганизовали по Евангелию, но своим разумением, в условиях, когда их очень сильно оставила и церковь, и миссия. И они ориентировались на кого? На преподобного Серафима, на его, так сказать, последователей искренних. Вот, на древние, так сказать, писания, на какие-то священники. Посмотрите, какой священник там, отец Иоанн Ралдугин, да, там, так сказать. Он приходит к ней перед расстрелом, он исповедует ее, хотя там, так сказать, вокруг, так сказать, стражи ее избивали над ней. И она говорит ему: отец Иоанн, батюшка, может, ты там заступишься за меня? Он говорит: не могу, они уже решили. То есть вот меня тоже, так сказать, могут убить. То есть вот, вот какое, так сказать, это как бы некая такая уже история, они вписываются.
Хорошо.
И она осознает, что она идет на казнь. Она осознает, что это вся история, и люди на нее смотрят. То есть мы имеем как бы пространство иконы. Это, конечно, кажется нам... Да, и будущее иконы.
По-моему, слава тебе, Господи, у вас как раз пространство жизни.
Пространство жизни, но для нее она понимала, что она идет на страдания. И девушки, которые за ней пошли, ведь она нескольких услала домой хитростью и прямым приказом. Там, по особым, так сказать, обстоятельствам. А некоторые сказали: ни за что не уйду. И они за ней пошли. Добровольно, ведь это добровольный выбор был. Это добровольный выход на казнь.
Можно я вытащу из вашей речи слово самоорганизация? Потому что вот 1916 год, по-моему, публикация статьи фельетона, в сущности, Василия Васильевича Розанова, где он пишет, как шел по Невскому проспекту, идет и вдруг видит кавалергардов на жеребцах или кирасиры, в общем, медь, позолоты, кирасы, конские хвосты. Вот. И вот он замер, вот как я почувствовал, что вот я Россия, которая вот хочет этих жеребцов. На что Николай Александрович Бердяев отозвался язвительной статьей. Гениальная статья, ее можно не читать, достаточно заголовка. «О вечно бабьем в русской душе». Вот, что женственное, это, конечно, очень мило, но женственное в результате – это бабье. Это склочное, это хищное, это смертоносное. То есть разница такая же, как у Солженицына в «Матрёнине дворе». Вот Матрона, а вокруг бабы. Где проходит граница? Где вот это... святое женское начало, способное самоорганизоваться? И где бабье, которым обязательно нужно назвать бесов, чтобы чувствовать себя комфортно?
Ну, это выбор, изначально выбор идти за Христом, конечно.
И а вот те женщины, я прошу прощения, еще провокативнее спрошу. Те женщины, которые невидимо, но стояли и стоят за спинами многих патриархийных архиереев. У каждого патриарха Сергия, патриарха Алексея за спиной невидимо, ну, иногда келейник, но чаще какая-нибудь скромная алтарница. И у католиков, кстати, это так же. Это всюду, где есть вот эта вот жесткая гендерная градация. И вдруг оказывается, что хищницы, вот, то есть сказать, что женщины спасли православие, может быть, и можно, но с таким же успехом можно сказать, что они его какой-то части погубили, потому что они подталкивали мужиков к конформизму, к предательству, ну и так далее. К антихристу, в сущности. Водораздел не проходит между полами.
Ну, знаете, Владыка Варнава говорил, что за каждым архиереем ходят свои мироносицы, в кавычках. То есть, женщины,
вот,
которые льют елей, так сказать, и так далее. То есть это типажи совсем...
Отравленный.
Совсем, да, совсем другой реальности. И, конечно, они в такую серьезную жизнь, которую вела Евдокия и ее близкие, они просто не входили. Это нечто другое за рамками писания нашего. Нашей беседы стоит, это можно отдельно к ним возвращаться.
Это за рамками книги, но не за рамками жизни.
Да, ну...
Ведь это действительно Матрёнин двор.
Ну, дело в том, что Матрёна Ивановна, да, она ведь, так сказать, это очень серьезная женщина, замечательно описанная Александром Исаевичем, как новым Карамзиным, так сказать, после сталинских лет. Он ее замечательно, так сказать, описал и заново как бы изучая это явление. А при этом эта женщина ведь это одна из младших, как бы, по вот такому иерархию, по иерархическому статусу, одна из младших, так сказать, по силе духа, так сказать. То есть были гораздо женщины, которые шли отважно, так сказать, вот, шли вперед, так сказать. А она просто была в их ряду, но где-то, так сказать, с краю ее избушка стояла. Вот. И таких тоже было много. И, конечно, Евдокия Шейкова, она относилась к учителям. И вот Валентина Ивановна Долганова...
То есть это наступательная слабость?
Это не наступательная, а это люди, которые в обстоятельствах предельного пленения человека в истории, а все-таки в истории человек находится в значительной степени почти всегда в том или ином пленении. И есть люди, которые начинают прозревать и хотят быть свободными. Вот Евдокия, она именно из тех, которая хотела свободно идти за крестом. У нее она ошибалась по языку, так же, как очень многие ошибались. Мы все так или иначе находимся в тех или иных обстояниях. Вот. Но она шла за крестом
свободно. А что значит ошибалась по языку? Безошибочный язык – это уже мертвый язык.
Языком, да. Она не была дворянкой, образованной, так сказать. Она не владела понятийным языком. Она на своем языке выражала какие-то вечные истины. Надо было понять их язык.
Тысячи извинений, но как-то я за Господа Иисуса Христа вступлюсь, потому что он тоже не был дворянин, тоже не очень владел понятийным языком.
Ну, когда
и в этом
говорит,
смысле
глаз
ваше блаженное ближе к нему.
Лучше тебе его, так сказать, выколоть, так сказать.
Да.
Но это же тоже некий образ. Вот, сколько кидали камни, так сказать, в Иван за счет, так сказать, его. Но я хочу вот о чем сказать. Я хочу сказать, что Валентина Ивановна Долганова, кто она такая? Кто такой автор этого текста? Она, значит, принадлежала к семье, в которой было 10 детей. 9 девочек и 1 мальчик. Она была одной из старших. Домовладельца и торговца Ивана Долганова. Иван Никифорович, по-моему, который в старости принял монашество с именем Серафим и умер в конце 20-х годов, во второй половине. Вот. И она окончила гимназию. Сестра ее, Фаина Ивановна, она окончила и, по-моему, бестужеские курсы. Вот. Это образованные люди, статистики, работали в штаб-бюро. Очень, так сказать, мобильная, подвижная, организующая, умеющая организовать действительность вокруг себя.
Интеллигентка.
Да, их можно назвать культурными людьми, может быть, даже интеллигентными.
Вы боитесь слова «интеллигент»?
Нет, просто дело в том, что нынешние понятия, они более огрубленные, потому что тогдашний, ну, кто такой, скажем, это был добротный средний класс. Он имел несколько домов, они были, так сказать, да, они читали, но нельзя сказать, чтобы она была интеллектуалка. Это нельзя сказать. Она была образована и человеком действия. Она решительная была. Вот ее сестра Фаина Ивановна была более такая созерцательная. И ясно, что она другой тип женщин, чем Евдокия Шейкова. Да? Но
ну,
она городской человек. Карамазов, она городской человек. Она приближенная к епископу. Она приближенная к интеллектуалам, как раз нижегородским. Сумела их объединить. Она помогала... Причем так объединились, что они жертвовали значительные суммы на общинную действительность, тайную уже, опасную. Не боялись. То есть она организовывала, например, тайные пути доставки информации из Нижнего Новгорода в Москву. Ездила одна из тех, кому Варнау посылал к Лосеву, например. И кругу его, так сказать, московских интеллектуалов. То есть это такая совершенно другого типа женщина. Она идет в эту деревню, к Евдокии, значит, как к человеку, который нечто видит. И она хочет расшифровать то, что та видит и говорит. И почему? Она приезжает уже туда, когда та расстреляна, она знает, как произошло вот это действие. Вхождение на Голгофу, что она говорила, предсказала, куча свидетелей. Она их посещает, ее поражают эти свидетельства. И она одновременно ездит вчера в Дивеевский монастырь, где еще живут эти блаженные юродивы. И она видит, что это сбываются их слова. То есть это некое другое сознание. Сознание ориентировано на действия. Мы будем действовать. Вот. И поэтому они, конечно, не боялись вот, первого вала этих страшных гонений. Они не боялись действия. Это опасно было собирать это предание, да? Значит, в самом начале 20-х годов. Вот, вскоре после расстрела. Это опасно было, не безобидно. Вот, тем более, что расстреливали сразу же. Вот, тут же, так сказать, без суда, так сказать, следствия. Суд на Дуне длился всего час.
Всего час, целый час.
Целый час о чем-то говорили. Без протоколов. И как единственную бумагу, которую я потом уже много десятилетий спустя нашел в архиве, что неизвестно, за что расстреляли, пишет, так сказать, там местный староста. Ну, пришел отряд и расстрелял. За
Павел Григорьевич, мне вспоминается отчет крымского полномочного по делам религии 1954 года, опубликованный Борисом Колымагиным в связи с войной Синецким, где уполномоченный пишет, был у священника, ну, там, условно говоря, Иванова, вот, все говорит правильно, но по глазам видно, что не любит советскую власть. Вот, ну вот и все. Но не расстреляли. А все-таки тогда второй автор, вторая героиня сборника, к ней страдания пришли, она совершенно не хотела. Но в то же время третья героиня выходит, вот, по вашей интерпретации, что она, собственно, перестала быть равнодушной к церкви, потому что узнала о гонениях. Вот, вдруг для нее вера повернулась не как вот что-то возвышенное, успокаивающее, структурное, а как что-то, что карточный домик в сущности, что-то, что очень хрупкое. И это привлекло ее больше, чем вот вера детская, которая вера вот все прочно стоит.
Я вот доскажу эту линию с Валентиной Ивановной Долгановой. Она важна, вот в чем дело. У нее был один брат младший, 10-й. Он первого года рождения, вот, соответственно, он, так сказать, уже в 17-м году еще был совсем молодым. И он окончил, так сказать, некий архитектурный институт уже при большевиках. И где-то со второй половины 20-х годов он стал главным архитектором Москвы по озеленению. Виталий Иванович Долганов. Фигура совершенно неизвестная, почти неизвестная, кроме самых узких специалистов. И то только в последнее время кое-что о нем стало появляться. Вот. Кто же он был такой? Это человек, который, через которого, например, такой, в общем-то, подпольный епископ, как Варнава, знал, например, обычаи кремлевских старцев, так сказать, Сталина и так далее, потому что он с ним общался. Виталий Иванович Долганов. То есть он занимался озеленением Москвы. Фактически вот Москва, как она сейчас существует, деревья, высаженные по Садовому кольцу, так сказать, парк имени Горького, Лужники там и так далее, это все проекты Виталия Ивановича Долганова. Соответственно, с этим, так сказать, он жил в Останкино, то есть в большой квартире, так сказать, и скрывал в начале 30-х годов подпольного епископа, он у него жил в кладовке. И жило несколько ленин с его владыки, и, которые были родными сестрами, старшими этого архитектора. Их посадили. Вот Фаина Ивановна, она старшая сестра Валентины Ивановны Долгановой, она была убита в ссылке. Вот, убита в ссылке, я думаю, что ей бы стоило бы даже и прославить. Поскольку она была убита.
Ой, знаете, давайте, может, не будем, потому что напрославили столько и
да,
таких.
Во всяком случае, она, несомненно, замученный, так сказать, невинный человек. Вот, и вот эта действительность, и эти люди серьезно воспринимали, этот Виталий Иванович, он не пострадал именно в силу своей работы, так сказать. Он
был беспартийный.
Он был всегда беспартийный при этом. Такие вот парадоксы. И они внимательно слушали, и Варнава слушал. Это, вот что же скажут вот такие вот блаженные и так далее. Это некая культура того времени, понимаете? И для них и это ведь не культура одиночек, это культура целых больших слоев. Вот уже страна захвачена большевиками, да. Уже, так сказать, единоверцы бывшие, это Евдокия, ее расстреляли, да, красноармейцы. Некоторые отказались расстреливать. Вот. И так далее, и так далее. Но при этом большая часть людей ориентировалась на вот этих расстрелянных невинных страдальцев. Те, которые подвязались за веру и так далее.
Я понимаю, к чему вы клоните.
Поэтому для... это была некая красота, это ее понимали. И когда начались вот знаменитая борьба за церковную свободу, да, во второй половине 20-х годов, то, конечно, и вообще на протяжении всех 20-х годов, которые были полусвободны все-таки в Советской России, это очень интересное время, вот, то, конечно, для таких молодых девушек, как была Яснопольская, вот, то для нее это было ясно, что это красиво. И так как ее воспоминания поздние, это воспоминания уже ранней перестройки, то она, конечно, просто написала уже задним числом эту фразу, было ли это так в действительности. Возможно, было. Но, во всяком случае, да, она была в общине людей в киевской общине отца Анатолия Жираковского, в которых была очень сильная ориентация на Голгофу, на голгофское христианство. Вот. И, конечно, она чувствовала, что да, это красиво, да, я пойду, да, я хочу быть с ними. Так она записала в конце 80-х годов. Понимаете? Вот такое сознание этого человека. Но это отблеск силы мнения церковной среды. Да, что надо я быть понимаю. Христом. Понимаете?
Ну, сейчас тогда я, значит, со всех сил постараюсь все это развеять. Мне вспоминается, во-первых, я был знаком с некоторыми женщинами, которые сидели в ГУЛАГе за веру. Мария Витальевна Тепнина, например, в приходе отца Александра Меня. Она, собственно, проходила по последнему делу катакомбников 48-го года. И там никаких разговоров про красоту и Голгофу не было. Мария Витальевна была стоматолог. Скажите стоматологу про Голгофу. Но дело даже не в этом. Когда отец Александр, еще юношей, выйдя из катакомбной церкви, он впервые там, в 46-м году попал в нормальный храм, вот, и стал искать людей, готовых, умеющих проповедовать Христа, чтобы у них учиться и им помогать, он их не нашел. Он обратился к мечовцам и с некоторым ужасом увидел, что там Христа очень мало, про Голгофу много, но при этом среда замкнутая, озлобленная и в каком-то смысле очень нетрезвая, напоминающая в этом отношении современных римокатоликов, современных им, для которых на первом месте страдания, мир лежит во зле и на нас нападает, хотя никаких большевиков там не было. Но даже если нет ГПУ и живешь в благополучном Риме, ты можешь себе найти страдания. Туберкулез у тебя, камни в почках, что-то еще, и ты чувствуешь себя на Голгофе. Но отец Александр говорил, мы проповедуем воскресение Христово, как мироносицы. Они же бежали и не говорили, ой, какие римские солдаты плохие. Ой, Христа распяли, да, он воскрес, но как зверски его пытали. Христос воскресе, все. И вот этой радости среди тех, кто пережил, было очень мало. А вот восторга перед Голгофой много. Но когда я читаю воспоминания и особенно очерк Ольги Яффы, там другой лейтмотив, не голгофский. И в ваших комментариях, я думаю, что по чистоте слова, которое лучше всего выражает ее какой-то идеал, слово «трезвость». Трезвость и бодрость. И у вас там в комментариях вот это как прилагательное. Бодрая вера, трезвая вера. То есть это означает, что главная угроза не страдания, а скорее, ну как сказать, мужская черта, пьянство. Россия, которая назюзюкалась, в том числе в религиозном отношении, назюзюкалась насилием, духарится над людьми своими, собственно, над собой. Вот, и всему этому надо тогда противопоставить трезвость. Оказывается, недостаточно страдать. Пьяница тоже, может, страдает. Вот. Но важно быть трезвым. А страдание там будет, не будет, не принципиально.
Вы знаете, когда там одна духовная дочь епископа Варнавы передала его объяснение необходимости, скажем, вот для его духовных детей аскетизма, который он преподал. Для чего нужно это? Для того, чтобы любить. И любить друг друга. Собственно, вот такие простые очень вещи. И поэтому быть устойчивым. Вот, собственно, те люди, которые, в среду которых пришла Валентина Николаевна Яснопольская в своей молодости, это община отца Анатолия Жураковского и круг его учителей, профессоров Духовной Академии Василия Ильича Экземплярского, Петра Павловича Кудрянцева.
И Киевская Академия.
Да, Киевская Академия. Киевская, так сказать, такое, так сказать, незабываемое для меня православие вот, того времени. То есть оно было ориентировано именно на доброделание в огромной степени. И когда сказали коммунистические власти, что никаких доброделаний нам не нужно, нам нужно только добрямс, они, конечно, этим не испугались. То есть они продолжали, они понимали, что их ждет. И вот, собственно, проповедь отца Анатолия Жураковского тем и отличалась от проповеди очень многих людей, что он прямо все называл своими вещами, что да, да, гонят, да, будут гнать, да, будут убивать, но мы будем делать то, что мы должны делать. Собственно, и это было интересно. То есть они помогали в тюрьмах, они, так сказать, самоорганизовывались, опять же, воспитывали детей, устраивали рождественские елки. То есть что должно делать действительность только в ситуации надвигающегося седьмого вала, так сказать.
Да, а я все-таки вас приторможу. Вот опять возвращаюсь. Повесть Ольги Яффы, насколько я понимаю, все-таки это билетристика, это такой выдуманный образ.
Частично.
Ну, собирательный.
Первая часть – это мемуар.
Да, Да, ну вот новелла о монахине, который попадает на Соловки. Это не автобиография, а это вот попытка отстраненно описать женщину в ГУЛАГе с учетом того, что вы пишете. Она пишет, что женщина, конечно, на Соловках подвергалась в 100 раз большей опасности, потому что просто очень быстро превращалась в половую тряпку. Вот. Если этому не противопоставляли веру, но мало противопоставить веру. И она описывает конфликты внутри верующих женщин. Монашенки ненавидят матушку, у которой 4 маленьких детей остались на свободе, потому что она матушка, потому что у нее дети. Но главное, водораздел проходит, героиня, которую рисует Ольга, она развивается, растет. Вот очень святой и правильный, но сухой и неприятный для людей, самонадеянный, самоуверенный. И она, благодаря стальным каткам, через которых ее прокатывает на Соловках, она лишается этой ожесточенности, она обретает какую-то мягкость и какую-то, опять же, я скажу, трезвость. Но вот она обрела, а кто-то ведь и не обрел. От чего это зависело? Какой-то алгоритм вообще? Есть и те православные, и она православная. А те так и вышли ожесточенными из лагеря, она нет.
Да, это есть. Ведь голгофское христианство, то есть те люди, которые все-таки и устрашались, и имели силы для этого, силы свои черпали, конечно, в любви. В доброте, просто в обычной. Но просто эта доброта была большого напряжения. Вот. И,
Тогда имеете в виду под трезвостью?
Трезвость – это не закрывать глаза на ту действительность, которая сейчас перед тобой, так сказать, то, что есть. Они всегда это видели. И эта матушка Вероника, выдуманный этот персонаж Ольги Яффа, как потом оказалось, уже в более поздних комментариях я пишу, что там была некая Вероника в ее окружении, там какой-то прототип у нее был. Вот. Эта матушка Вероника, да, она была нетрезвая, то есть она думала, что вера должна быть вот такой, как нам описывали в катехизисе, на уроках закона Божьего там, или в каких-то книгах. И должна быть светлой, там, так сказать, радостной и так далее. А оказалось так, действительно настолько грязно и ужасно, что как эту радость нести в себе? И она как-то обстоятельства жизни, Яффа показывает, что через большие унижения как-то она вышла к свету. Через какое-то жизнеутверждающее начало, которое было в ее душе. Это начало, конечно, основано на восприятии Евангелия, незамутненном. То есть как-то это восприятие победило положительно незамутненное восприятие. И то же самое у остальных героинь тоже, кстати. А вот у Валентины Николаевны Яснопольской я потом встретился с оппозицией в лице Азаэля Бекмана-Тахагоди, которая покритиковала меня за, публикацию этих мемуаров, поскольку Яснопольская много лет жила у Лосевых на Арбате, уже после освобождения из лагеря. И она покричала, что, дескать, там не все так было просто. И она дала понять, что, может быть, она даже была, может быть, завербованный какой-то человек, так она намекала. Но то, что я прочитал, те протоколы, допросов ее, они говорят, да, что у нее личность подвергалась деформациям, серьезным. И есть о чем говорить. Но нельзя говорить о том, что она была, скажем, стукачом, например. Нет, это просто человек, в какой-то момент, да, деформированный, да, в нем это было.
Но это защитная деформация.
Бывают деформации разные, например, бывает Дуня, Евдокия идет на расстрел, она, ее бьют, она, молится, и она не отвечает злом на зло.
Но это не деформация, это христианство.
Это христианство, да. А у Валентины Николаевны там есть какие-то моменты, но это призыв к исследованию на то, что в ее мемуарах отражен свет общины отца Анатолия Жаковского, для меня было очень важно показать этот свет церкви, борющейся с неправдой в этом мире и утверждающей правду Божию в своих жизнях. Какая-то такая диалектика я пытался показать. И, конечно, всех этих женщин объединяет что? В том, что изначально какой-то детский порыв к словам Христа, к восприятию этих слов в жизни своей. Как-то через «не могу», через свои немощи. И все-таки мы держимся за его край. Это главное. И они дали образы в истории, в своих биографиях, все-таки добра. Это очень важно, добро в темноте. Это очень важно для нынешней действительности, когда вот сейчас сталинизму пытаются, так сказать, опять проповедовать. И даже в храмах некоторых пытаются вывесить, как мы знаем, да, скандальные случаи с какими-то иконами, где Сталин присутствует. Ну, это, конечно, безобразие совершенно не христианское, которое нужно пресекать в церкви.
Вот. Конечно, Павел Григорьевич, да. От вас я слышу слово «пресекать».
Ну, а как же?
Вас же самого пресекли в 86-м, посадили. И вы туда же пресекать.
Я надеюсь, что все-таки какие-то уроки из истории советского тоталитаризма все-таки будут сделаны.
Может быть, урок номер один – не пресекать ничего.
Не пресекать, да. Конечно, свобода важна. И все для христиан важна свобода, так сказать, очень важно.
Свобода идти за Христом. Потому что, вот все-таки возвращаясь к этой новелле о монахине Веронике, собирательный образ, он-то собирательный, но вот я так понял, почему вот напрашивается образ мироносицы, а потому что вот каждый ее следующий шажок протрезвлению, это не то, что она вот прочла какую-то главку из Евангелия, она кого-то еще похоронила. Вот то она похоронила, значит, закопали, видимо, это владыка Петр Зверев, там изображен старик, вот, то какую-то девочку новорожденную, то еще. И вот каждые похороны, они как бы снимают с нее кусок вот этой надменности, гордыни и так далее. То есть оказывается, что вот к воскресению души не прийти, не похоронив какую-то часть этой души. То есть место страдания, собственно, в жизни тогда как бы вы определили для христианина?
Ну, в общем, эта книга, конечно, здесь тут мой сборник, это книга ГУЛАГ, я ГУЛАГ, это страшная вещь. А ГУЛАГ – это кровь, грязь. И, так сказать, кроме всего прочего, огромные страдания, унижение личности. И как это? Я там привожу, да, отрывок из Соловецкого журнала «Соловецкие острова», да, 26-го года, который написал небезызвестный Борис Ширяев, книги которого сейчас очень широко издаются и в церкви, в церковных издательствах. Но я написал, что вот я иду по лагерю, и открывается крышка гроба, и оттуда вываливаются похотливые муж с женой, так сказать. Они занимаются похотью. И это все-таки жизнь, так сказать. То есть они никого не осуждают. Это страшная запредельная реальность, ГУЛАГа, так сказать, да? Они, так сказать, столкнулись с ней и дали свои ответы.
На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», посвященную встрече с автором сборника мемуаров и рассказов о женщинах православных верующих в сталинских лагерях. Сборник недавно, вот только что вышел вторым изданием, «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа» Павел Григорьевич Проценко. И я думаю, что все-таки, ну, действительно, пускай из гроба вываливается что угодно, и пускай жизнь торжествует и в гробу, вот, лишь бы память о воскресении встречала каждую новую смерть не только оплакиванием, но и надеждой. Вел программу Яков Кротов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».